Радиостанция «София». «Окно в Европу». Программа Натальи Трауберг.
Здравствуйте. Продолжаем читать автобиографию Честертона. В прошлый раз я читала то, что он пишет об Уэллсе, частично о Беринге, о некоторых других своих друзьях. А здесь специальная глава, это уже почти совсем к концу, литературные знаменитости. Здесь те, с кем он дружен не был, те, кто был старше его, и какими он их видел. Эта глава, мне кажется, из лучших книги, не такая трогательная и замечательная, как глава о детстве и даже как главы о школе и как быть безумцем, о юношеской тоске и горе. И причудливое предместье, вот те четыре, мне кажется, самые лучшие. Но здесь уже опять начинаются какие-то такие... Ну, во всяком случае, я их люблю больше, чем те, которые... Последний раз я читала вам. Литературные знаменитости. Я достаточно стар, чтобы помнить так называемые грошовые книжки, благодаря которым рабочие люди узнавали хороших писателей, ибо по невежеству не могли читать плохих журналистов. В отрочестве, если не в детстве, я посетил зал, называвшийся, как ни странно, прогрессивным, словно он вместе со зданием мчался по пути прогресса. Был там председатель, беспомощный, маленький, в очках, и школьный учитель по фамилии Эш. Была и программа, сулившая встречу с весьма почтенными людьми. Мистер Эш гулко и грозно прочитал «Атаку легкой кавалерии». Дальше в основном стихи Теннисона, такие хрестоматийные стихи тех лет. А публика с удовольствием предвкушала выступление солиста-скрипача. Но председатель поспешно сообщил, что сеньор Робинзоник, к сожалению, выступить не сможет, зато мистер Эш любезно согласился прочитать «Королеву Мая». Следующим номером шел роман, кажется, «Шепот волн», который должна была спеть мисс Смит у рояля мисс Браун. Но мисс Смит не спела его, мисс Браун не села к роялю, ибо, как поведал председатель, приехать они не могли. Однако мистер Эш любезно согласился прочитать «Лорда Верли». И тут случилось чудо. Ему удивился бы всякий, кто знает, как вежливо и вынослив английский бедняк. Из средних рядов, как левиафан из моря, неспешно поднялся большой добродушный маляр и сказал: «Ну что ж, с меня хватит. До свидания, мистер Эш, до свидания, леди и джентльмены». И, поведя рукой, словно бы всех благословляя, он выплыл из прогрессивного зала, глядя на нас с приветливостью и явным облегчением. Не знаю уж, почему зритель этот остался в моей памяти первым титаном, взбунтовавшимся против викторианцев. Я и сейчас предпочитаю его здравомыслие и благодушие мелочным, а то и брезгливым придиркам более поздних и образованных критиков. Но и он, и они предупредили о том, что и по добрым, и по дурным причинам викторианцы кажутся скучными или хотя бы подходящими только для скучных людей. Когда я вспоминаю писателей, которые старше меня, это всегда викторианцы, пускай и поздние. Конечно, нынешняя мода очень непоследовательна. Так жизнь викторианских писателей интересует всех больше, чем их книги. Сколько бы написали о любви Браунингов, сколько сплетен ходит о ней, но я далеко не уверен, что Роберта Браунинга перечитывают, а Элизабет Барретт читают. О жизни сестер Бронте знают больше, чем об их книгах. Поистине странный результат эстетских толков о том, что в человеке искусство важно только искусство. А удивительнее всего, что люди вроде Пальмерстона, то есть те, чья политика мертва, популярнее, скажем, Карлайля, чья политика очень бы пригодилась в дни диктатуры и реакции. Словом, несмотря на огромную тень маляра, я бесстыдно вынырну из тени королевы Виктории, словно очень поздний, но все же викторианец. Первого великого викторианца я встретил рано и видел недолго. Это был Томас Гарти. Сам я, неизвестный молодой писатель, ждал тогда беседы с издателем. И меня особенно поразило, что Гарти вел себя так, словно и он неизвестный писатель, даже начинающий, ожидает такой же встречи. На самом деле он был знаменит. Он уже написал лучшие романы, вершина которых Тесс, и выразил свой пессимизм в прославленных словах о «Властелине бессмертных». Он бога называет Тесс из рода Дробервилей, холодный властелин бессмертных. На его тонком лице лежали морщины скорбей, и это старило его, но почему-то он все же показался мне очень молодым. Если я скажу таким же молодым, как я, это будет значить таким же простодушным и таким же умничающим. Он даже не избегал беседы о своем пресловутом пессимизме, он защищал его наивно, как школьник. Словом, он так же носился с ним, как я со своим оптимизмом. Говорил он примерно вот что. «Я знаю, меня называют пессимистом, но это ведь неправда, я столько всего люблю. Просто мне кажется, что лучше бы нам остаться и без горести, и без радости, как бы погрузиться в сон». Я по слабости своей всегда со всеми спорил, а мнения его сводились к тому самому всеотрицанию, против которого я тогда восстал. И, поверите ли, минут пять прямо в приемной издателе я спорил с Томасом Гарти. Я убеждал его, что небытие неощутимо, и потому нет вопроса о том, лучше ли оно чего бы то ни было. Честно говоря, если бы я был просто молодым невеждой, я счел бы его доводы легковесными, даже глупыми. Но я их такими не счел. Самое поразительное, что Харди был очень скромен. Друзья мои, знавшие его лучше, подтверждали это впечатление. Мне рассказывали, что в дни выше своей славы, когда Гарди стал поистине великим старцем, он посылал стихи в Меркьюри и предлагал переделать их, если что не так. Он бросал вызов богам, сражался с молнией и все прочее, но древние греки сказали бы, что гром небесный не поразит его, ибо в нем не было, попросту говоря, наглости. Небеса ненавидят не кощунство, а гордыню. Харди богохульствовал, но не гордился этим, а грешно, повторю, не богохульствовать, но кичиться своим богохульством. Меня упрекают, что в книге о викторианской литературе я нападаю на Харди. По-видимому, слова о деревенском атеисте, которого раздражает деревенский дурачок, кажутся нападкой. Но это не нападка, это защита. Харди тем и хорош, что сохранил искренность и простоту деревенского атеиста. Он был жертвой того падения нашей сельской культуры, которая даровала людям дурную философию и лишила их веры. Но он не лгал, когда говорил мне, что может радоваться многому, в том числе лучшей философии или вере. Помню, одна ирландская леди написала в моем журнальчике, что даже представить страшно, как равнодушный властелин бессмертных Фоме показывал следы гвоздей. Надеюсь, не будет кощунством, если я скажу, вот это точно. Если бы новый Фома, Томас Гарти, был бы там же, где первый Фома, он сделал бы то, чего никогда бы не сделали ни Прометей, ни Люцифер. Он пожалел бы Бога. Опущу долгую череду лет, отделявшую встречу с Гарти от встречи с другим великим викторианцем. Я уже был довольно известным журналистом, и потому нас с женой пригласили к Джорджу Мередиту. Да, прошло много лет, но и сквозь годы я ощутил, до чего эти гиганты различны. Харди был колодцем, затянутым ряской скепсиса. Я ее видел, но под нею, пусть на дне, была вода истины, хотя бы истинности. Мередит был водометом. Развлекая нас беседой, он сверкал точно так же, как фонтаны в его саду. Он был стар, с белой бородкой, с белыми пушистыми волосами, вроде одуванчика, но и они как будто сверкали. Он был глух, но ни в коей мере не глухим, но ни в коей мере не глухонемым. Не был он и смиренным, однако я не назову его гордым. Ему удалось сохранить то, что почти так же противоположно гордыне, как смирение. Он был тщеславен. Кроме того, он был стар и блистательно суетен, неописуемо молодо суетен, до такой степени, что предпочитал очаровывать женщин, а не мужчин. Почти все время он обращался только к моей жене. Мы мало с ним говорили, отчасти потому, что он был глухим, отчасти потому, что немым он не был. Он не умолкал и пил пиво, и с бравой веселостью заверял нас, что научился любить его не меньше, чем шампанское. Мередит был полон жизни. Нет, он был полон жизней. Он все время выдумывал истории о всяких людях. Жил он не в написанных им книгах, а в еще не написанных. Несколько таких книг он рассказал нам, и они поражали новизной. Ну, здесь немножко конкретные сюжеты Меретса, которые он предлагал. Здесь очень много придется объяснять о людях, которые в них упоминаются. Пропущу. Но вернемся к Меретсу. Меня поразила в нем именно эта черта. Он охотно сходу выдумывал какое-нибудь новое объяснение. Такого большого писателя не назовешь поверхностным, но в сущности эта быстрота сродни поверхностности. Пародисты нередко представляют Шерлока Холмса шарлатаном, и нам еще предстоит прочитать «Водевиль» о том, как он делал глубокомысленные выводы, зная слишком мало. Говорят о всеядной страсти к информации, тогда как на самом деле страсть это не ест, а глотает. Мерзит, например, прогласил нынешнюю теорию, придающую огромное значение расе и делящую единый народ на тевтонов и кельтов. Я думаю, Мередита очень мало кто читал. Кто по-английски читает, почитайте. Это большое удовольствие. Действительно, вряд ли вы разделите его взгляды, но это большая радость его читать. Имя Джеймса Барри тоже восходит к моей молодости, хотя, конечно, он был моложе Мередита и Гарди. Позже мы стали друзьями, и я узнал, что он меньше всех моих друзей печется о себе. Для меня он тесно связан с занимательнейшими воспоминаниями о других людях. Особенно важен он, когда надо свидетельствовать о величии Мередита в мире, который так странно про него забыл. Но много поведал он мне о тех, кого я не знал, о Стивенсоне, о Хенли, об Уайльде. Про Шоу и Уэллса я говорил в другой главе, однако общение со всеми людьми такого рода побуждало меня думать о том, сколь приходящи споры между большими писателями. Как всякий, кто пишет мемуары, я обнаружил, что труднее всего передать, какими бесконечно значимыми казались когда-то те или иные люди. Теперь люди эти классики, но не кумиры. О них не толкуют, не спорят. Помню, Барри очень забавно рассказывал мне об одном бурном споре, во время которого Хенли метнул через комнату свой костыль и угодил кому-то в живот. Вызвано это было вот чем. Рассуждая об Ипсене и Толстом, кто-то сказал, что один из них достаточно велик, чтобы носить другого на часовой цепочке. Смешнее и мрачнее всего то, что Барри начисто забыл, Ипсен ли должен носить Толстого или Толстой Ипсена. По-видимому, ни тот, ни другой из этих гигантов не кажется теперь таким великим, как тогда. С тех пор я часто виделся с Джеймсом Барри и мог бы немало о нем сказать, но его приветливая скромность окружает его тишиной. Что до викторианцев постарше, меня обычно допускали к ним один раз, а такие встречи ненадежны. Наверное, я что-то навыдумывал о Мередите, и уж точно о Свинберне. К тому времени, когда я с ним встретился, он был чем-то вроде божества, с которым общается через жрецов. Сперва я долго беседовал с Уотсом Дантоном, потом недолго со Свинберном. Этот Уотс Дантон, который считался более молодым, чем Свинберн, я так думала, когда я стала для примечаний смотреть год, и оказалось, что он его ровесник. А он за ним ухаживал. Свинберн был больной человек, и Дантон его приютил у себя. Он был одинокий и ухаживал за ним как ученик, как младший, как такой почитатель. Поэт был оживлен и даже кокетлив в какой-то стародевичьей манере, а вообще же держался прелестно, считая своим долгом сохранять вежливую веселость. Зато Уотс Дантон был исключительно серьезен. Считает, что Свинберн – его религия, но я уже тогда удивлялся, что смысл ее и цель – отхранять от религии Свинберна. Он полагал, что значительные личности не вправе заражаться христианством, и особенно сетовал на промахе Браунинга. Он, бедный, был так ограничен, это Дантон говорит. Что до Свинберна, он считал Герту вершиной его творчества. Тогда он поистине взлетел на гребень волны, это опять Дантон говорит. Я Свинберна помнил, стихи любил, философии скорее ужасался и не считал, что эта метафора подходит поэту, который искренне сетовал, что не может одолеть катящийся вал. Навряд ли он одолел его в диком и путанном пантеизме Герты, где пытался вывести мятежную этику, побеждающую зло добром, из вселенского манизма, который, видимо, значил, что все на свете одинаково, злое и доброе. Герта – это одна из песен «Перед рассветом». Действительно, они очень мучительные. Свинберн прекрасный поэт. Он, ну, очень красивый. Английские стихи, как и русские, просто очень хороши. Ничего ты не поделаешь. Вот я французский почему-то плохо воспринимаю, а испанский, английский, русский могу читать просто так, ради звучания. Но Свинберн меня в свое время так несколько ужасал, но я тогда думала, что не надо, но когда я стала читать Честертона, это близко все по времени одно к другому, это все 50-е годы, конец 40-х, то я то, что Честертон пишет о Свинберне, очень меня отрезвило, и я поняла, что как делить его прекрасность и трогательность от его каких-то довольно диких конца прошлого века псевдоязыческих рассуждений. Конечно, я выбрал лишь несколько имен самых прославленных, и даже не скажу, что оно больше всех достойно славы. К примеру, если каждый из нас заведет коллекцию излюбленных пессимистов, я выберу Хаусмана, а не Гарти. Нет, меня не пленил пессимизм, я всегда считал его не только вредным, но и пустым. Просто Хаусман больше связан, чем Гарти, с великой английской литературой. Да и пишет он проще. Я восхищаюсь романами Гарти, но никогда не мог переварить его стихов. А Гаусман поэт кажется мне одним из двух-трех классиков нашего времени. Подтверждаю, и всем, кто знает английский, рекомендую очень шропширского парня прочитать. Это классика из классиков. Я не соглашался с социалистами. Конечно, меня возмущало то, что возмущало их, но не удовлетворяло то, что их удовлетворяло. Был у них какой-то присяжный оптимизм, словно кондуктор выкрикивает «Следующая станция – утопия». И что-то во мне далеко не только языческое горячо радовалось словам. Это будет две строки из Хаусмана в переводе Резькиной. «Нам, гордецам, невзгоды суждены от века, так зачем судьбу гневить?» Как известно, Хаусман преподавал, он был одним из лучших знатоков античной словесности. Я очень люблю историю, в которой он предстает и лектором, и поэтом. Может быть, она выдумана, тогда у выдумавшего ее прекрасное чувство стиля. Рассказывают, что на званом обеде в Кембридже, в Тринити-колледже, Хаусман сказал: «Этот славный колледж великого университета видел странные вещи. Он видел Вордсворта пьяным и Парсона трезвым. И вот перед вами я лучший поэт, чем Парсон, лучший ученый, чем Вордсворт, ни трезв, ни пьян». Харди и Хаусман, как и Хенли с Свинберном, да и почти все крупные писатели старше меня, казались мне туманным, языческим, пессимистическим фоном. Что на переднем плане, я не знал или знал очень смутно, но удивлялся, почему при таком сходстве они все время делятся на группы и гадал, чего эти группы хотят. Меня поражало, что культура расчерчена на секции, которые даже нельзя назвать сектами. У Гарди был свой двор, у Хенли свой погрубее, где бесчинствовали придворные. Свинберн был пророком и султаном, Уоттс Дантон его визирем. А я не мог понять, к чему все это. Пророк не вел за собой верных, поскольку веры там не было. Что же за сомнения им предавались все? Знал я и двух-трех поэтов, одаренных редкостным воображением. Таких людей нелегко описать, очертить, ибо черта – это линия, в которой что-то одно соприкасается с чем-то другим. Скажем, я говорил немного о воззрениях Йейтса, но лишь потому, что Йейтс соприкасается хоть с чем-то, кроме собственных мыслей. С ним можно спорить о теософии, мифологии, ирландской политике. Но того, кто живет только воображением, нужно искать в созданных им образах, а не на портретах, созданных другими. Я могу рассказать немало занятного об Уолтере де ла Мере, но все это будет как бы и не о нем. Я могу сообщить, что у него смуглое лицо и римский нос, так что в профиль он похож на бронзового орла, что он живет в Теплоу, недалеко от Теплоу-корта, где я его часто встречал, что он собирает крохотные предметы, вроде бирюлек. Моя жена тоже собирает такие игрушки, и они с Деламером меняются, словно на каком-то рынке для эльфов. Я мог бы поведать, что в диких глубинах Олд Кент Роуд, если не ошибаюсь, я набрел на школу, где все девочки хранили предания о сказочном дядюшке, который когда-то у них выступал. Но даже это, говоря строго, его не описывает, не подводит на сути дела. мне еще не удавалось сказать то, что к сути подводило бы. Самым близким было бы вот что. Если бы я вернулся в детство, и кто-то произнес при мне слова «Павлиний пирог», я не остался бы прежним. Вряд ли я подумал бы, что это книга. Мистическое чутье подсказало бы мне, что на свете есть что-то очень красивое и съедобное. Никакие споры с яйцем, ни философские, ни нравственные, не уменьшат теперь, когда детство прошло, желание отведать серебряных яблок луны и золотых яблок солнца. Образы людей с воображением бесспорны, и я никогда не хотел о них спорить. Идеи людей, склонных к догме, особенно самых догматических скептиков, спорны, и я всегда о них спорю. Но я никогда не спорю о вкусах. Я не спорю, когда нет общих вкусов и общих основ. Потому я остался в стороне от многих движений. Я знаю и чувствую, что в уме моем зияет, да, именно зияет бездна, когда меня просят как-нибудь помочь драме. «Цезарь и Клеопатра» мне кажется хорошая драма, хотя если к делу привлечь этику, в ней многовато и пацифизма, и империализма. «А вы не масон» – тоже хорошая драма, и одобрение мое никак не связано с тем, что католики не очень доверяют масонам. Но помогать драме для меня так же нелепо, как помогать пишущей машинке или печатному станку. С моей немудреной точки зрения это в немалой мере зависит от того, что из драмы выйдет». Среди писателей, которых я знал, была женщина, и я пишу о ней напоследок, потому что должен был с нее начать. Она была душой многих кружков. Она очень дружила с Мередитом, ей восхищались эстеты и даже декаденты. Но Элис Мейнелл, хотя и любила красоту, эстетом не была и ничуть не склонялась к упадку. Она была стойкой и живой, как тонкое деревце, круглый год покрытая и цветами, и плодами. Жила она мыслью. Ей всегда удавалось найти предмет для размышления, даже в темной комнате, где тень птицы на жалюзи была больше самой птицы, потому что, как она говорила, это весть от солнца. Она была прежде всего мастером, ремесленником, творцом, а значит, не эстетом. Но было в ней и другое, то, что отличало ее от современников. Она стояла твердо, тогда как стоики просто цепенели от отчаяния. Она жила бессмертной красотой, когда язычники могли только сочетать красоту со смертью. Я видел ее реже, чем хотел бы. Она казалась легкой, как тень, и быстрой, как птица. И все-таки теперь я знаю, что она не была ни призрачной, ни быстролетной. Она была вестью от солнца. Но на этом эта глава кончается. И сегодня больше я читать не буду. И мы прощаемся до следующего раза. Осталось нам две главы.